Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с Барановым Дмитрием, участником православного общества «Азбука веры» и движения «Воины жизни». Дим, скажите, пожалуйста, вы же историк, и, конечно, вы не могли не думать о том, чтобы никакой исторической перспективы нет ни у страны, ни у человечества, которое само себя истребляет.
Конечно, такие мысли приходят, это просто очевидно, даже для человека без исторического образования. Но самое главное, то, на что мы должны опираться все, на Священное Писание. Мы как христиане, мы еще у нас у православных есть и предания. Мы должны помнить о том, что люди, которые приносят человеческие жертвоприношения, что Господь вот этих людей, он на них насылает страшные кары. А по сути, ведь совершение абортов – это страшное жертвоприношение. Ребенок приносится в жертву в угоду комфорту, в угоду блуду, еще чему-то.
То есть эгоизму.
Наказание за это уже в этой жизни. Сегодня есть некоторые такие либеральные тенденции, когда люди говорят: ну вот, значит, в этой жизни мы решаем сами, вот Господь, он как бы не вмешивается, а вот в той жизни уже там он все рассудит, да, вот и то, он очень добрый, можем делать все, что хотим. А на самом деле Господь действует уже в этой жизни, он реальный участник всех событий. И если мы это не остановим, то просто у нас нет никакого будущего. И сколько происходит стихийных бедствий, Господь напоминает людям: вот у нас в России недавно была волна лесных пожаров, вот что это такое, да, это же люди просто выгорали. То есть это же наверняка было не случайно. Ну а если говорить с каких-то таких позиций исторических, да, просто уже видеть какую-то государственническую перспективу, да, для нашего государства, то, конечно, совершенно очевидно, что наш народ, он исчезающий народ сегодня, несмотря на все те позитивные изменения, которые у нас за последние лет 10, вот я имею в виду в плане демографии, все-таки они были, когда в начале 2000-х годов был какой-то всплеск рождаемости.
И... Может быть, за счет приезжих все-таки?
Действительно, это тоже является важным моментом, который нужно отметить, что когда нам говорят чиновники, население не так сокращается, как говорят, значит, какие-то скептики, то здесь, конечно, есть момент лукавства, потому
конечно,
что...
Конечно, в среднем температура по палате нормальная, понимаете?
Да.
А за счет кого и чего?
Да. Ну, здесь есть какой-то момент лукавства, но хоть и небольшие, но какие-то были позитивные все-таки изменения, и все-таки сокращение числа абортов, оно было с 4 с лишним миллионов официальных абортов. Такая цифра держалась во второй половине 90-х годов. То, что было в начале 90-х, это страшно подумать, сколько детей убивалось.
Тогда люди оправдывали себя тем, что они настолько не уверены были в завтрашнем дне, что они боялись всего. Но сейчас тоже такая сложная, достаточно лукавая ситуация относительно вот наших властных структур. Заявляются вещи одни. Вот даже с этим материнским капиталом на каждом углу говорится о поддержке семьи, а с другой стороны происходят совершенно чудовищные вещи. Это связано и с введением ювенальной юстиции, с попытками, и с отношением к образованию. В такие тиски зажимается семья, что если человек не укреплен в вере, он не возлагает на Божью помощь надежду, люди, они будут бояться рожать просто опять. Даже не говоря там из жаления себя, там из комфорта. Просто государство ставит в такие условия, когда люди будут просто бояться иметь детей.
Ну, вы знаете, когда я говорил о позитивных сдвигах, я, конечно же, просто это говорил о статистических фактах. Конечно же, несмотря на все эти сдвиги, я подчеркнул, что они были маленькие. Проблема, она действительно еще ужасающая, потому что, ну что, ну с 4 миллионов, 1 миллион официально или 1,5 миллиона, это все равно ужасно, а много абортов неофициальных. Вот в том, что вы озвучили, важно, чтобы мы, общество, и работало, и чтобы человек не боялся, чтобы человек понимал, что если ребенок зачат, чтобы он знал о ценности человеческой жизни, и чтобы человек знал о том, что социальные проблемы, их нельзя решать за счет убийства другого человека. Потому что, когда человек боится рожать, это что означает? Что то, что он боится, он проблему эту он решает, чтобы ему плохо не жилось, за счет ребенка.
Мало того, он-то боится, но он себя не лишает, так сказать, удовольствий житейских при этом. А страдает этого невинное существо, нерожденные дети. И мало того, а еще аспект тот, что мы уже все это знаем и чувствуем, что не только некому будет кормить пенсионеров, некому будет охранять границы. Но мы же видим, как молодое поколение и рождается, и слабые, и больные. Это же все следствие. И мало того, когда у нас на всех углах жалуются, как плохо мы живем, возникает у любого верующего человека мысль, а как на чужой крови можно построить что-то хорошее вообще, хоть в чем-то? И потом мы опять же впереди планеты всей. То есть это проблема для всех стран. Вот если выехать за границу, посмотреть, рожают только верующие. Верующие по-настоящему, верующие мусульмане. Потому что у нас в стране даже мусульманки делают аборты. Верующие евреи. И, конечно, верующие христиане. Но поскольку основная масса народа, она все-таки не воцерковлена ни в каких конфессиях, И если вот, кто знает, и женщин, неоднократно бывавших на сохранении, когда рожали детей своих, ведь даже по-человечески объяснить невозможно в наше время, почему собирается по любому поводу консилиум врачей, как только есть какое-то любое подозрение на что угодно, и добить, додавить женщину, особенно молодую, обязательно до аборта. Если вот не учитывать присутствие сатаны во всем этом, то иногда даже вот когда с этим сталкиваешься в больницах, это необъяснимо, почему такой упор любой ценой, как угодно, но убить.
Из того, что вы сказали, хотел бы отметить важный момент в том, что ислам, он принципиально аборты не запрещает. В исламе аборты разрешены до 40 дней жизни ребенка. И здесь важно наше отношение к этому, да, то есть либо человек, он принципиально этот страшный грех оправдывает, либо он его принципиально отвергает. Ислам: после 40 нельзя убивать, а до 40 можно. То есть мусульмане принципиально, они оправдывают детоубийство. Поэтому здесь говорить о них как о противниках абортов я бы все-таки не стал.
Но это не массово у них, наоборот, у религиозных мусульман все равно они рожают. Ну, возьмите даже Чеченскую республику, где во время войны, которая была первая, вторая, рождаемость не падала, где нет, до сих пор и не было детских домов, разбирали родственники детей. То есть принципиально другой подход в маленьком народе.
У них есть ответственность перед своим социумом, вот перед своим народом, это действительно так, они ощущают какую-то ответственность.
Вообще, в принципе, это такое отношение малых народов. Они защищают себя, чтобы не самоистребиться и не быть уничтоженными.
Я бы сказал, что проблема заключается в том, что мы несем на себе последствия насильственной атеизации и той борьбы с Богом, которая была в нашей стране. И то, что наши люди вот с такой легкостью убивают своих детей, то, что люди себя истребляют, то, что берут на свою душу вот такой страшный грех, и кто-то берется это оправдывать, это все проблема насильственной вот такой вот атеизации, отрыва человека от Бога. Что говорить там о мусульманах, да, ну они язычники, они не знают Христа, но они вот действуют, потому что у них есть какая-то ответственность перед социумом. Но здесь ведь что важно, что те люди, кто, мы знаем это из истории многих народов, те, кто был на какой-то духовной высоте, для них свойственно какое-то падение на дно. Это характерно и для русских. Если сравнить вот с каким-то европейским народом, то я бы, наверное, назвал итальянцев, да, они были набожными католиками, но хотя...
Они остались одним из самых религиозных народов и сейчас. Даже когда Евросоюз пытался навязать, чтобы в учебных заведениях не присутствовал крест, уже до этого дошло, то все-таки в Италии они не пошли на поводу этого безумия, в общем. А в других странах пошли.
Там действительно, там не было советской власти, поэтому у них все же христианские позиции, они сильны. Но не надо забывать, что Италия, она родила и очень много такого вот совершенно деградированного киноискусства, если посмотреть Пазолини там и прочие безбожники.
Вы говорите о неореализме, там все-таки были и остаются и шедевры.
Были сильные позиции в Италии в прошлое десятилетие, все-таки у коммунистов за них голосовали итальянцы, которые поддерживали безбожников. Но мы немножко отходим в сторону,
в сторону, но проблема, помимо всего прочего, она мировая. И даже вне зависимости от религиозности, которая уже в мире практически не остается, тоже уже апокалиптические мотивы настолько сильны во всех народах. Тем не менее, человечество себя продолжает истреблять, даже в самых религиозных государствах.
Я хотел сказать, что да, для нашего народа, для русского, который когда-то был христианским,
богоносным,
здесь вспоминаются слова Пушкина: «Доведают потомки православных». Вы знаете, потомки православных – это, по-моему, про наш современный народ. В большей своей массе не православные, хотя даже если и формально крещенные люди, но как вот потомки православных, то для наших людей и, соответственно, это падение на дно. Чеченцы и прочие люди, которые Христа не знали, они, может, какие-то свои позиции сохранили, да, то есть они стояли не на той высоте, как мы, но вот они их сохранили, может быть, там чуть-чуть они их как-то нивелировали, но в целом они сохранили. А для наших людей, для тех, кто, ну, слава богу, мои предки в этом не участвовали, но ведь очень многие люди, те, кто разрушали церкви, у нас как-то это мифологизируется, говорят, что вот там приехал какой-то комиссар. Действительно, приезжали комиссары, но ведь сами-то крестьяне вместе с этим комиссаром шли.
И находили среди этих крестьян участники всего этого, и даже известно в каждом селе, когда разрушался храм, что происходило потом с самим этим разрушителем, с его родственниками, особенно с самим человеком. И, конечно, трагически все кончалось для него. То есть наказание Божие, оно еще в этой жизни было показано другим людям тоже. Это известно. Но просто весь-то ужас в чем, что наш народ, который по своим качествам, вот данным Богом, и щедрый, и широкий, и жертвенный, сейчас превратился в народ палача, который истребляет сам себя.
Здесь вот именно наша деятельность, она, мы как бы вот предшественники миссионеров, я бы так сказал. Потому что для того, чтобы сеять, пример такой немножко, может быть, отвлеченный, да, из сельского хозяйства. Для того, чтобы сеять в почву, необходимо вынуть из нее камни. Вот необходимо массово людей просвещать о самом страшном грехе, которому причастно все общество. И ведь что важно? Общество этот грех одобряет. И это важно на сакральном уровне. Общество, которое одобряет беззаконие, вызывает на себя гнев Божий. Взять какое-то другое страшное явление, наркоманию или алкоголизм. Вот даже алкоголизм для России, к сожалению, тоже страшная беда, очень распространен, но общество в целом его осуждает. Не является алкоголизм у нас тем, чтобы одобрялось. А аборт, убийство человека, истребление одобряется, вот что страшно.
И понимаете, вот такое массовое проявление алкоголизма и наркомании бывает следствием вот этого самого первого греха убийства, что совершившие этот грех в других родившихся детях пожинают вот этот страшный плод, наказание Божие, что оставшийся ребенок один, а там, а сколько-то убито в абортах, оставшийся может стать пьяницей, наркоманом, и мать переживет это страшное горе уже в живом ребенке. Это тоже надо осознавать.
Взаимосвязаны, конечно, грехи. И вот здесь хотелось бы призвать и радиослушателей, чтобы они к этой работе как-то присоединились. Даже не к работе, а к служению, правильно сказать, к служению Богу. Мы думаем, что сегодня это одно из наиболее важных служений, чтобы спасать детей от смерти. Призыв библейский из Псалма: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Господь нас сам через псалмопевца Давида призывает, чтобы мы спасали тех детей, которых обрекли родители, врачи, общество на ужасную смерть, в том, чтобы мы остановили этих людей, рассказали им правду, а правда, она способна остановить их на этом пути.
Дим, скажите, пожалуйста, какой-то позитивный вот результат уже, можно об этом говорить?
Такие примеры есть, но приведу, скажем, вот то, что у нас было еще до того, как мы перешли к протестным акциям, когда мы только издавали литературу, посылали ее, ну и сами вот просто раздавали листовки. В Петербурге отследить статистику практически невозможно, ну потому что есть много коммерческих заведений, где делают аборты, там не отбивают никаких чеков, ничего, это бизнес, причем еще и двойной бизнес. Скажем, иногда чек нельзя оформить, потому что аборт совершается после 12 недель, посадить доктора за это нельзя, а как бы по закону тоже не предусмотрено наказание, поэтому это просто вот бизнес такой. А в провинции там все проще, если какой-нибудь маленький городок, и там одна единственная больница, там же рожают, там же убивают. И где-то находятся единомышленники среди медперсонала или просто активисты православные, кто около этой больницы раздают, то там эту статистику отследить легко. Еще несколько лет назад был городок Сальцы в Нижегородской области. Там медики распространяли и сами это рассказывали, что когда раздают наши брошюры, снижается в разы число совершаемых абортов. В Хакасии, небольшой город Черногорск, была аналогичная ситуация. Вы знаете, а самое главное, что мы не должны каким-то вот образом специально здесь отслеживать, мы должны делать для Бога то, к чему Он нас призвал.
Если
мы...
хоть одна жизнь спасена, это как важно, а если еще больше?
А если говорить о том, что сегодня очень большая часть работы, большая часть общения людей, вот молодежи идет в интернете, нам просто приходится иногда, скажем, сидеть, вот какая-то социальная сеть, вот я скажу честно, ВКонтакте, давным-давно бы оттуда удалился, весь этот спам, все вот это вот не надо. Но просто так получается, что там идет работа. Я захожу и каждый вечер там отвечаю на письма именно по работе. И когда люди отговариваются от аборта в том же самом ВКонтакте, и потом пишут, добавляются там в друзья и даже приходят знакомиться лично, а такие были случаи. А ведь это живые люди, реальные. Вот таких примеров не один и не два, когда люди через интернет, скажем, их удалось отговорить. Вот недавно писала девушка в Красноярске. Я учился в Томске, такая была ситуация, скажем, жил в студенческом общежитии, и была знакомая верующая девушка, вышла замуж за священника, и сейчас они в Красноярске. И вот пишет ВКонтакте девушка, что, значит, ее там выгоняют родители, и вот сложные жизненные условия, то и приходится искать своих знакомых, поскольку если там обратиться к незнакомому священнику, то бывает сложно установить контакт, да вот просто там в епархию позвонить, может быть, такая будет немного неожиданный звонок, да сказать, вот там женщина аборт собирается сделать. К сожалению, может быть, и не всегда какое-то понимание будет. А здесь я и написал своей знакомой, жена священника, и не знаю пока, чем закончил, как раз уезжал в Москву, но знаю, что она связалась, там пыталась установить контакт
с этой девушкой, да, которая была, да, на грани того, да, чтобы сделать аборт.
Да. И вот такие примеры, когда потом мы узнаем, пишут на электронную почту, это есть, и это, конечно, всегда придает какой-то радости и придает сил. Потому что часто бывают такие ситуации, когда ведь мы этим занимаемся не потому, что нам, так сказать, этим заниматься нравится, да, но кому может нравиться вот как бы влезать вот в столько проблем в жизни. К тому же мы этим занимаемся, явно, что пролайферы – это люди небогатые, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, пролайферы идут вот занимаются этим, и у всех какие-то свои бытовые жизненные трудности. И когда бывает, вот только чуть-чуть руки начинают опускаться, Господь он укрепляет какими-то такими случаями и понимает, что нельзя останавливаться.
Дима, скажите, а на уровне власти какую-то поддержку или, наоборот, сопротивление вы чувствуете? На уровне уже каких-то ощутимых структур таких, от которых зависит что-то?
Нет, вы знаете, здесь вот я думаю, что вот когда мы проведем серию пикетов не в нескольких областных городах, а в каждом областном городе и даже еще не в областных, вот тогда мы услышим какую-то реакцию власти. Мы к этому идем. В Америке, что важно отметить, у них каждый политик обязан ответить перед обществом, как он относится к абортам. Потому что об этом общество его спрашивают. У нас обществу интересны другие вопросы, там, значит, как там будут повышаться пенсии, что-то еще тоже важное, но то, что важно нам. Здесь важно, когда мы христиане, и важно, чтобы здесь вот подсоединялась вся церковь, когда мы этот вопрос поставим, тогда мы дождемся какой-то реальной вот такой реакции.
Отдачи.
Да? Сейчас вот, например, я могу сказать только о том, что когда мы несем согласовывать наши мероприятия, я могу ошибаться, но, к сожалению, мне кажется, что просто вот какой-то менталитет чиновников, он делает их вот настолько отстраненными людьми, что ну вот мы там пишем, например, заявку, что цель нашего мероприятия, значит, там выразить протест против детоубийств. Ну вот даже читая слова убийства, человек только думает о том, так ага, вот эта клиника, она находится в центре города, как на это посмотрят те, как на это посмотрят эти.
Ну, не
вот.
Свой расчет.
Да, то есть вот пока реакция власти, она чисто вот на этом, она вот такая вот деловая, так скажем, да, иногда предлагают там куда-то передвинуть, там что-то еще, то есть вот из каких-то своих соображений.
А вот вы говорили, проводили такие лекции даже в МВД, да?
Да, но здесь это было там не через Министерство внутренних дел, это вот именно через педагогов, которые учат будущих милиционеров.
И какая реакция будущих милиционеров? Чаще всего.
Да, реакция такая же, как у всей остальной молодежи. Дело в том, что и на наших лекциях, на наших дискуссиях мы также используем тот метод, что показываем всю правду, как она есть. То есть мы показываем им фильмы документальные, показываем им слайд-презентацию, ее читают наши медики. У нас вот есть наша основная лектор Анастасия Лужанина, она недавно закончила медакадемию, начала этим заниматься еще будучи студенткой, и она, я думаю, врач от Бога. Еще даже будучи студенткой, когда она в вузах это читала, мы получили отзывы из совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, из педиатрической академии, такие поддерживающие документы, рекомендации идти по другим вузам это проводить. И молодежь, она реагирует, я вам скажу, когда все это покажешь и расскажешь, то с этим особо не поспоришь. Ну как можно спорить с тем, что мы показали, что это убийство? Мы знаем о том, что сейчас у них много вопросов. Они это увидели, и вопросы, они начнут шевелиться, может быть…
Да, сердце дрогнуло, да, что-то поэтому… осталось в сознании, в подсознании, и работа может идти какое-то время.
И поэтому мы стараемся их разговорить. То есть, когда вот покажешь, что это убийство, да, они сидят, но вроде вопросов нет, отчасти шокированы. Мы, кстати, всегда говорим, но здесь есть и такая юридическая тонкость. Мы всегда говорим, что, ребят, кто почувствовал, что там ему как-то вот, пожалуйста, можете выйти. Никакая вот не обязаловка. Мы пришли, вот спасибо, что в вашем вузе нам дали такую возможность. Вот. Ну, вообще студентов ни к чему невозможно принудить, тем более вот так. И как бы вот стараемся их разговорить и пытаемся выстроить дискуссию, говорим, вот хорошо, значит, вот вы нас там видите в первый раз, может быть, в последний, то есть мы не ваши преподаватели, вам нам ничего не сдавать, но давайте, вот кто, несмотря на все это, считает, что есть такие ситуации, когда аборт совершить можно. То есть можно как-то иногда, когда видно, что ну, есть контакт, все-таки ну, есть какой-то педагогический опыт, да, иногда бывает, вот я вижу, там, ну, у человека просто в глазах вопрос. Ну, там, можно сказать, вот, наверное, у вас вопрос есть. Ну, хочется человека разговорить.
И получается живой контакт, который более действенный и заставит наверняка о чем-то задуматься.
И это делается для того, чтобы ответить, ведь какие у них будут вопросы, это на самом деле мы-то это знаем, и мы знаем ответы на эти вопросы, когда говорят о том, что…
Нищету плодить, классика.
Да, да, всегда приводят самые крайние случаи. Аборты делают очень часто девушки, женщины, состоятельные, которые могут вырастить, могут родить.
Не одного, а нескольких.
Да. А приводят такой пример, как правило, значит, когда девушка из детского дома, которой негде жить, ее изнасиловал сифилитик, значит, там, и так далее. И даже в этом случае ей есть что ответить. То есть вот мы знаем и все эти крайние, и некрайние вопросы, и пытаемся разговорить.
То есть у вас уже опыт приличный.
Да, но, как правило, еще что нужно отметить, что молодежь все-таки, несмотря вот на все эти вопросы, на которые нужно ребятам ответить, молодежь в целом-то реагирует позитивно, но не знаю, знаю ни одного там такого случая, чтобы кто-то из молодежи там устроил какую-то истерику там, или что-то бы вот так агрессивно стал сопротивляться. Именно вот сопротивляться этой информации, там как-то вот нашей деятельности.
Да, на уровне теоретическом, да. А вот когда встанет вопрос конкретно личного человека, вот там уже будет нравственный внутренний выбор его. И вот встреча с вами, она может стать решающей. Дим, я очень вам благодарна за столь интересный рассказ. От всей души хочется вам пожелать помощи Божией. И в заключение, что вы можете нашим радиослушателям сказать? Как они могут к вам подключиться? Где вас найти? Как поучаствовать в столь важном деле?
Ну, я хотел бы сказать, что у нас есть сайт abortamnet.ru. Через сайт можно написать письмо, познакомиться с нашей деятельностью. Можно позвонить по телефону, сотовый телефон.
Пожалуйста, запишите для Москвы. 8-917-532-22-68. Повторяю еще раз. 8-917-532-22-68. И для Санкт-Петербурга и остальных городов. 8-951-675-91-17. Еще раз повторяем. 8-951-675-91-17.
Да, спросить меня, и если, скажем, кто-то напишет через сайт, мы можем перезвонить на этот телефон. Я ведь что хотел сказать, что вот сейчас, например, был у нас пикет в Москве вчера, и через наш сайт, через объявление собираются люди и москвичи. В Москве, вот, например, сейчас, кроме того, что есть организации, к которым уже можно присоединиться, и те, кто проводит пикеты, и те, кто занимаются какой-то другой деятельностью.
Ну, вот Центр Жизнь, например.
И Центр Жизнь, например, да. То есть самые разные организации. Но чем их будет больше, тем лучше. Если кто-то захочет проводить пикеты в нашем формате, уже при личном контакте, это можно рассказать, чем они отличаются от тех, которые здесь проходят. Здесь нужен, я бы так сказал, человек-организатор. Многие люди из Москвы звонят, очень много из Москвы приходит нам в Петербург контактов, но люди ищут, к кому присоединиться. И если человек не готов сейчас стать организатором, то мы даем с радостью контакты тех, кто уже действует. Поэтому, пожалуйста, связывайтесь, мы сориентируем и будем рады общению, обмену опытом.
Спасибо вам огромное, Дима, и желаем нашим радиослушателям обязательно не остаться равнодушным и присоединяться к помощи Божией. Всего вам доброго.
Ой, спасибо вам огромное, Надежда.
Напоминаем, вы прослушали интервью с Барановым Дмитрием, участником православного общества «Азбука веры» и движения «Воины жизни». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.